Доброго начала дня, недели, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и сегодня у нас очень важная, насущная тема для каждого родителя – как дать детям качественное образование во всех смыслах этого слова. О том, какие акценты нужно сделать и как не стать жертвой опасных трендов, нам расскажет Арсений Сидоренко, многопредметник с 6-летним стажем, опытом как в общеобразовательных, так и в частных школах, а также в качестве репетитора. Ждем ваши вопросы, который вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Мне очень приятно, что мне такая честь досталась. Я надеюсь, хоть немножко смогу быть полезен и как-то помочь родителям.
Я уверена, что сегодня эфир пройдет очень плодотворно. Спасибо, что вы с нами, потому что тема действительно важная. Она волнует всех родителей, как в этом мире информации дать детям качественное образование. Поэтому передаю вам слово и с интересом жду услышать, как же это сделать.
Еще раз здравствуйте. Сейчас очень много альтернативного образования. Причем мне больше хочется взять это слово в кавычки, поскольку уже не первый год в этой системе работаю. И очень много вопросов ко всему этому появляется. Ну, я здесь такое скажу, несколько шокирующее выражение, фразу, что в некоторых случаях отдать ребенка в школу рядом с домом или какую-то специализированную государственную будет лучшим решением, чем в какую-то частную или что-то наподобие. Но чтобы, поскольку у нас тема заявлена самообразование, вот, проактивная основа успеха ребенка, по сути говоря, наша тема сводится к тому, как мотивировать ребенка. Причем вопрос, как мотивировать, сейчас очень часто стоит не только в школе, но и на работе тоже. Очень многие работодатели озабочены этим вопросом. Я не думаю, что я что-то такое сверхновое скажу, но на мой взгляд мотивация стоит из трех компонентов. Первое – это отсутствие психологических травм. Второе – это нахождение своей территории или среды. И наличие высшей цели. Вот задачи, скажем так, на сегодняшний эфир. Хочешь не хочешь, я все равно в форме урока общаюсь. Вот, поэтому вот у нас есть цель про мотивацию и вот как вот эти три задачи решить. Но чтобы разобраться в этом вопросе, надо понять, как должен идти процесс образования. Причем здесь я имею в виду полное значение этого слова. Не только как методология получения знаний и их обработки, но и второй, так называемый, воспитательный момент, а как выработка качеств и очень важный акцент, соответствующими твоему полу. Итак, ведическая есть называется ведическая возрастная психология. Называется на санскритском термине чакравиди. Душа приходит в этот мир вместе с семенем отца. Опустим подробности, как это делается. Есть еще даже версия, что она 3 года ждет уже заранее, уже все известно, куда она прилетит. Вот. Но скажем, что наиболее важным здесь будет, это желанность ребенка. Если ребенок, скажем так, залетный или зачатый пьяными родителями, вредность этого даже обычно медицина подтверждает, то у него получается боль и травма на эмоциональном уровне на всю жизнь. Сразу же хочу подчеркнуть, что первые 8 лет жизни, включая 9 месяцев беременности, являются самыми важными в жизни человека. Об этом говорил даже Геббельс. Ну, Геббельс – это глава фашистской пропаганды в начале, во время фашистской Германии. Он утверждал, что если ребенку правильно дать его в детстве, то он практически не поддается на манипуляции. Почему? Потому что в основном все вот эти манипуляции основаны на страхе. Поэтому в этом описывается, что лучшая профессия – это мать. Детство и отношения с мамой – это фундамент личности. И подобно тому, как если у вас просел в доме фундамент, то вам никогда не отремонтировать ничего в доме. Ну, если вы хоть немножко знакомы со стройкой, то знаете, да, что если у вас просел фундамент, у вас гарантированно будут трещины на потолку, трещины на стенах, вам будет тяжело окна ставить, пол будет проседать и так далее, скажем. И если есть нарушение, то вся ваша жизнь пойдет наперекосяк. Поэтому на санскрите это называется муладхара чакра, то есть корневая чакра, то, что питает и поддерживает. Отклонения на этом этапе носят эмоциональную природу и помогут исправить его только другие люди. Я вот на своем пути могу сказать, что это очень сложная задача. Во-первых, это очень тяжело понять, даже если ты занимаешься духовностью. Вот. я занимался много лет духовностью, а вот то, что многие адекватные люди просто шарахаются от меня, это мелочи жизни, они просто не понимают моего возвышенного положения. И также не просто решиться реально поработать с этим, вот, идти в консультацию, какие-то проработки. Я, по моей статистике, я видел с мужчинами, которых я знал, очень все крайне печально. Они думают, что все хорошо, разводятся или не женятся до 40 лет. А, как понимаете, уже в таком возрасте уже очень опасно. Характерные признаки этого состояния – это любовь к боевикам, тяжелой музыке, фильмам ужасов. Ну, я тоже иногда послушаю метал. Ну, даже если человек признает это, да, что вот у меня есть вот такие вот проблемы, ну, то, что надо идти к психологу, на терапию, вот, и заплатить за это хорошие деньги – очень печально. Вот. Поэтому лишний раз понимаем, что труд мамы бесценен. Что она должна дать ребенку? Много-много обнимашек и абсолютное принятие и заботу. Ребенок не зря называется в этом возрасте королем. Может возникнуть вопрос, а что делать, если король хочет, допустим, написать у соседей там или с ботинками зайти куда-нибудь на парте постоять или где-нибудь там еще что-нибудь, на стойку в банке. Ответ прост, до 5 лет у ребенка еще нет сконцентрированного внимания, его легко отвлечь и переключить, что и делают умелые мамы. Не будем останавливаться на подробностях, но в целом до 5 лет ребенку нужна любовь и обнимашки. Я со своей стороны выскажу теорию, но сексуализация общества возможна только если женщин заставляет трудиться в обществе. Посмотрите, пожалуйста, в Европе активная эксплуатация женщин началась с 19 века, так называемая урбанизация, так называемое уже активное развитие производства. И в это время начали активно работать фабрики и заводы. В 1844 году появились ясли в Европе. И потом уже мы знаем то, что произошло дальше. Значит, для справки, в СССР они появились только в 1937 году, первые ясли. Появились ясли, туда берут, насколько я знаю, 6 месяцев уже можно отдавать ребенка в ясли. И, возможно, поэтому в советской жизни женщины были настолько целомудренны, ведь они получили достаточно материнской любви даже вопреки тяжелым временам. Ну, я думаю, всем известен этот опыт известный врача, который осматривал захваченных советских девушек и с удивлением обнаружил, что почти все они были целомудренны, скажем так. А вот после 1937 года уже постепенно, скажем так, женщины стали активно с мужчинами вовлекать в труд. Ну и мы получили вот эту сексуальную революцию 90-х годов. И впоследствии еще нам, скажем так, еще раз расхлебывать за все это. И такое еще подтверждение этому. Есть такое, даже можно посмотреть на YouTube, очень интересный фильм, когда советские войска вошли в Берлин, и многие женщины даже не просто заигрывали, иногда просто нахально приставали к солдатам. И вот после Великой Отечественной ситуация начала постепенно меняться. Вы можете ради интереса даже посмотреть, то, что советские фильмы 50-х и 40-х годов очень разительно начинают отличаться от фильмов 80-х годов. Вот начинается постепенная сексуализация общества. Почему я так сильно уделяю этому внимание? Потому что излишняя привязанность к сексу – это разрушение семьи и ценностей. Сначала мужчина хочет больше секса, потом начинает изменять и так далее. И психологи утверждают, что тактильный голод на уровне потребностей находится на уровне еды, сна. И отсутствие может даже приводить к заболеваниям. Поскольку благодаря им вырабатывается окситоцин, гормон благостного счастья, в отличие от дофамина. Но мы чуть дальше про это поговорим. Итак, первый практический момент, который может извлечь из данного текста. Если у вашего ребенка есть неуверенность, страх, то ему нужно комплиментов или просто обнимашек. Теперь мы подошли ко второму периоду с 7 до 14 лет. На санскрите этот период называется Сватисхана. Она переводится там, где личность устанавливается. Можно сказать, личность приходит на свою территорию, где ей комфортно. Скажем так, по опыту родителей вот до 7 лет с ребенком как-то попроще. А вот после 7 лет он начинает уже проявлять эгоизм, свои потребности. Вот. Именно в это время личность хочет находить своих друзей, свою музыку, фильмы, одежду и так далее. У ребенка открывается мир чувств, который надо исследовать и реализовать. Она проявляется у мальчиков и девочек по-разному. По классическим трактатам в этот период девочка должна выходить замуж слишком рано, Здесь очень важный нюанс, что имелось в виду. Выходить замуж – это не означало начало интимной жизни и домашней обязанности. Когда девочку выдавали замуж, она несколько лет просто служила своему мужу и привыкала к его характеру. Хотя если посмотрите на Руси, то, допустим, даже уже еще в 19 веке девочек спокойно давали в таком, ну, в 15 лет, в 14 лет и даже раньше. Хотя вот понаслышке слышал женщин, которые в 10-12 лет хотели замуж. Вот. Понятно, что сейчас такое невозможно, мы об этом чуть подальше поговорим. Сейчас такая больше описываю такой идеальный вариант. Мальчики в этом возрасте хотят чувственных наслаждений, для них наступает критически важный период, когда они должны начать брать ответственность за других и заботиться. Я работал в школе, так называемой школе-пансионе, для мальчиков, где только мальчики, они постоянно находились на территории школы. Вот. И там была очень такая классная особенность, то что мальчик, начиная с 6 класса, начинали брать ответственность за младших. Смотрели, чтобы чистые были, уроки делали маленькие, допустим, первоклашки. Помогали с выполнением всех обязательств. Это важнейший аспект, то, что вот так вот мужчина, он учится заботиться о других, и так он сможет вырабатывать себе необходимые качества мужские. Следующий аспект, который особенно нужен мальчикам, у девочек это, даже в писаниях описано, у них есть это с рождения, это привитие уважением старших, к старшим. Ведическая культура занимается этим буквально с рождения. Мозг устроен, человека так устроен, что он подобен компьютеру. В мозгу человека нашли недавно обезьяны-нейроны, благодаря которым этим обезьяны-нейронам человек просто берет и подражает и делает, как делает его окружение. Особенно сильно он перенимает привычки тех, с кем связаны сильные эмоции, например, страх или смерть. Поэтому сейчас огромная власть оказалась у юмористов, которые оказались реальными владыками умов и сердец детей. Проверено, и я тоже проверю, что через юмор очень хорошо запоминается информация. Мне один коллега очень хорошо сказал, то, что вот он на всю жизнь запомнил, у лукоморья дуб сломали, золотую цепь порвали на нем. Или вот я помню песенку веселую, помните там, пока, 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 мышку, мы школу разнесем, директора повесим, учителя убьем. Ну вот юмор, да, и глупость, а уже прошло 25-20 лет, я до сих пор помню все это. Вот такая вот сила юмора получается. Поэтому если не прикладывать осознанные усилия в этом направлении, то наши дети станут как герои Камеди Клаба. И здесь есть две крайности. Первая – слишком сильно сжимать ребенка правилами и предписаниями. И вторая – слишком много свободы давать. Что хочешь, то и делай. Закон сохранения энергии – это очень универсальная категория, и он сохраняется в мире везде, не только в физике. Очень подобная ситуация сейчас в отношении женщин. На Западе слишком многого свободы, на Востоке очень большая склонность к тирании. С образованием дело обстоит примерно так. Государственные школы слишком сильно сжимают, плюс низкий уровень как профессиональных, так и человеческих качеств педагогов. К сожалению, это правда, и что самое обидное, что сама система, в первую очередь, даже, знаете, мужчины-педагоги бегут из школы даже не сколько из зарплаты, и даже не из отношений, а вот то, что и бумажками душат. Я вот очень хорошо помню, когда работал 3 года в государственной школе, 3-й год мне дали классное руководство. Вот вроде провел уроки, и надо 1-1.5 часа бумажки какие-то заполнить. Прошли 1-1.5 часа, эти все, и все, я полностью высосан. Вся моя творческая энергия ушла на заполнение этих бумажек. И я уже ничего не могу не творить и не хочу. Просто хочется, ничего не хочется уже получается. В платном или альтернативном образовании, очень не понаслышке, я и от многих коллег я слышал, очень часто была ситуация, когда педагогов превращают в клерков. Можете посмотреть даже по фильмам, то есть, я видел там, как там реально берет, там учитель заходит, его портфель ученик кидает. Вот я не представляю, наверное, что было бы со мной, если так. Наверное, я, может быть, и подраться захотел бы с таким вот учеником. Эта тенденция пришла к нам с Запада, когда общество потребления спроектировало свои идеи на образование. Я не буду называть конкретные методики, но их достаточно много, которые закладывают очень мощный медленный мину в сердца детей. Не так давно видел ролик про супердорогую школу, все по высшему разряду, красиво, педагоги лучшие. И дети говорят, что мы здесь учимся, потому что нам интересно преподают, и нам это нравится. Вот вроде бы и неплохо говорит, но настроение очень демоническое. Тут не было и тени уважения и благодарности к старшим. Таким образом, мы растим циничных людей, которые ради собственной выгоды ни перед чем не остановятся. Хочу сделать важный акцент. Если педагог разумный, он может в любой системе продвигать собственную систему ценностей. Одно дело философия и методология, и другое практика. Поэтому я не стал называть конкретный педагогический систем, поскольку все зависит от педагога. Я когда работал в школе, где всегда старался не зажимать детей, относился к ним лояльно. Ругался и наказывал их только когда мне мешали урок проводить. Поскольку химия, я работал учителем химии и биологии, химия реально не всем нужна, но и полностью расслабляться не давал, чтобы администрация видела деятельность. И третий момент, в этот период ребенок должен найти свою среду. Что здесь имеется в виду? Психологи выяснили правильную эмоциональную диету. 5% негатива, 35% позитива и 60% нейтрального состояния. Какие выводы из этого можно сделать? Во-первых, 7 раз похвали, 1 раз поругай. Не случайно, но поэтому евреев, которые любят хвалить детей, очень много успешных отпрысков. Они всегда стараются, их особенность в этой нации, что они вот он сделал что-то, вот его обязательно похвалят. И это сделал, и это молодец, похвалят. Потому что я думаю, что вот эти 5% негатива, они всегда найдутся, их не надо стараться искать. Вечного, при этом вечного праздника не может быть, исходя из этого, 35% позитива. И человек должен чем-то постоянно совершенствоваться, заниматься как бы рутиной, а бы здесь рутиной в кавычках взял бы. И это может быть только любимое дело. Мальчик к 14 годам должен понимать, кем он хочет стать и как будет служить обществу. В этом прекрасная находка советской системы образования. Советские, я прошу прощения, образованные в большом количестве мечтают дети, современные, простите, образованные, мечтают стать блогерами и, по сути, свои пиздельчики. Если мы посмотрим, кто такие блогеры, очень многие, которые сейчас популярны, но редкий из них кто-то что-то делает. Я понимаю, там блогер, там, допустим, он что-то делает и показывает, как он там получается. В основном, что мы там, вот мы сидим, ерундом страдаем, пранки. Пранк это такая очень вроде безобидная вещь, но на самом деле, по сути говоря, все пранки это в основном обманы. То есть детей учат и приучают, что обманывать это классно и интересно. Другие варианты этого так называемого видеоконтента, в это содержим, это просто ругать их. Ругать и сравнивать на самом деле. И в чем суть ругания и сравнения, то что как бы человек делает, как будто он развивается и двигается. За счет того, что он отпускает других, он как бы сам растет и развивается. Но это полная ложь и фальшь получается. Тем более, что даже если посмотреть, допустим, если самая большая популярная часть видео, того, что есть социальность, ну понятно, кроме там откровенно пошлых вещей, это еда. Вот я почти уверен, что большинство тех, кто смотрит, как эту еду, они в жизни никогда это готовить не будут. Никогда. Вот. Вот в советской системе было то, что вот кем ты мечтаешь стать и как ты хочешь жить в обществе. Кто-то врачом хочет стать, кто-то строителем. И все профессии нужны, все профессии важны. Это очень важный принцип. Где-то говорится о 4 типах людей. Рабочие, бизнесмены, руководители и учителя. Может, я думаю, что кто-то слышал, на всякий случай напомню, что рабочие – это люди, те, которые просто любят исполнять то, что им говорят. Бизнесмены, они организуют свое дело небольшое, такой семейно-родовой код у них получается. А руководители – это уже какая-то идея, они уже какую-то под собой какое-то количество людей управляют ими уже на уровне идеи, скажем так. И учителя – это интеллектуалы. Но в нынешних реалиях я бы не до конца пользовался данной системой. Например, учителей сейчас очень много. Это может быть учитель от умения выкладывать асфальт до философии. И это могут быть абсолютно разные люди. Поэтому очень нужно определиться, где интересно вашему ребенку. Мне больше по душе какие-то современные классификации, профессиональные направленности, допустим, человек логически символьный. Это обычный программист или, может быть, какой-нибудь филолог молчаливый или переводчик письменный. Может быть, человек природа. Ну, я думаю, тут понятно, что это человек-путешественник какой-то или что-то, или биолог будет. Человек-техника, человек-человек, то есть человек настроен на отношения. Вот здесь вот нужно внимательно смотреть. Очень важно близко познакомить человека с профессией вживую. Допустим, вот ребенок насмотрелся фильм про крутых милиционеров, И вот тоже решил встать, думал, тут сейчас пойдет и всех будет наказывать. Его надо привести к участковому в кабинет, пускай он посмотрит, как это весело, как участковый разбивает скандалы, муж с женой, пьяные дебоши, вот там, чтобы рядышком был, как он бумаги будет писать, протоколы, ну и, конечно же, послушать живую энергичную речь, которая там постоянно в кабинете в милиции есть. Пускай помогает там, да хотя бы пол моет, чтобы он почувствовал его территорию или нет. Это, кстати говоря, очень такая уже, даже Олег Геннадьевич Тарасунов об этом говорил, как бы. Вот там, допустим, интересная юриспруденция, да? Приходите в офис и мойте пол в офисе юриспруденции. И вас рано, если вы честно моете пол, стараетесь, служите им, то вас рано или поздно заметят и говорят: о, хороший человек, может, его в помощники как-то. Вот. И так вот человек, и такие случаи были реально, я слышал, что люди вообще могли даже практически без образования, но у них было качество служения. Вот, и интерес к этому. И они очень больших высот добивались. Нужно понимать, что ведический человек – это суперпрофессионал. Именно за счет выполнения одной интересной для него работы он может идти вглубь, и у него высвобождаются ресурсы для саморазвития. Для девочки это также важно – найти свою среду. Понятно, что и замуж надо выйти хорошо, но обучаясь и находясь на своей территории, шансы заметно вырастут. Почему? Во-первых, легче найти партнера с одной миссией. Вот если будет время, спросите, я расскажу очень интересную историю. Сейчас пока постараюсь вложиться время. Вот. Во-вторых, она будет спокойнее, счастливее и привлекательнее. То есть меньше шансов, что ей захочется какой-то ерундой пострадать в социальных сетях, сидеть. Почему очень многие сейчас учащиеся и студенты, они не хотят учиться, или они в соцсетях повисают, или кофе пьют, или, не знаю, там, или курят. Потому что им просто таки интересно. Они же думают и мечтают, что вот моя миссия – это стать блогером каким-нибудь. Или просто вот так вот обязательно по ресторанам ходить. Но они не знают, допустим, что если человек, который по ресторанам постоянно ходит, то у него печень очень быстро будет отваливаться. Потому что ресторан, допустим, и здоровое питание – это очень два разных понятия. И то, что ему может быть классно, что он будет просто гайки крутить на заводе, и это будет его счастье. Или торговать, не знаю, арбузами рядом с домом. И он будет абсолютно счастлив в этом вопросе. Плюс интересное общение с единомышленниками, тут тоже понятно, для девушки надо. И так основные цели в возрасте 7 до 14 лет – это понять себя, свои эмоции, вкусы и потребности. Научиться уважать и слушать старших, развитие настроения, служения – это особенно для мальчиков надо. У девочек это как, ну так, уже с рождения есть, это не надо менять. И забота о других. И найти свою среду, в которой человек будет комфортно находиться и развиваться в течение всей жизни. Далее идет следующий период с 14 до 21 года. На санскрите он называется Манипура Чакра, что переводится как город богатств. Если человек находится на своей территории, отбаловался, даже побыл эгоистом в какое-то время, то ему легко будет совершать ежедневные усилия развиваться в этом. Очевидно, что его ждет успех. В идеале мальчики уже могут начинать даже немного подрабатывать на интерес для них территории. Например, мальчик-интеллектуал может заниматься репетиторством там, первые, вторые классы кому-нибудь учить писать, ну или что-нибудь такое, или подрасти. Хотя вот, допустим, если мальчик реальный интеллектуал, то вот у меня был олимпиадник очень хороший, он уже в 7 классе знал программу по химии 9 класса. Ну, соответственно, когда ему было 14 лет, он уже знал всю школьную программу, то есть он мог уже реально подучивать других ребят из других классов. Если, допустим, мальчик рабочий, он может приходить на стройку и подрабатывать разнорабочим. Или больше нужно, кстати говоря, уже после 9 класса надо спокойно идти в ПТУ и там обучаться профессиональной деятельности. Девочка, опять же, это в теории, в идеале, это сейчас не работает, уже вышла замуж и активно заботится о муже. Жить с любимым, достойным мужем, создавать мир и покой в доме – это ежедневный и очень серьезный труд, который будет естественным образом доставлять ей радость. При этом женщина занимается не только семьей, но и помогает или эмоционально поддерживает мужа в его миссии. Я очень люблю, на самом деле, сейчас слово «вдохновляет», вот, потому что мужчина должен мужчину вдохновлять, а не женщина. То есть, скажем так, у мужчины есть какие-то сомнения, у него что-то не получается, он идет к другому мужчине, тот его вдохновляет, и он приходит к женщине, уже со всеми проработанными эмоциями, та его поддерживает: «да, молодец, ты все правильно сделал, я тебя очень люблю». Итак, чтобы человек всю жизнь проактивно саморазвивался, вот, должно соблюстись три простых условия. Это отсутствие психических травм, любимая среда и высшая цель. Я здесь вот так вот специально соблюдаю порядок, поскольку именно в такой последовательности они должны раскрываться по жизни. Но это был, так скажем, сферический конь в вакууме. А как поступать в наших реалиях и как быть в ногу с цифровым временем? Вот теперь я к более практической части перейду. Во-первых, выбор школы – государственная, частная или электронная, скажем так. Это на самом деле достаточно сложный вопрос. Вот. Потому что в частных школах я видел, как там декларировали суперцели, суперблагородные, мы воспитаем сверхчеловека. Как мне рассказали, такая сверхчеловека 21 века мы воспитаем. И там ученики с учителями всегда на «ты» разговаривали. И вот мне рассказывали те, кто там были, то, что там просто негодяй и сволочь вырастает. Очень такая тонкая, циничная и манипулирующая. И такой человек, он не будет нормальным гражданином в мире. Потому что, ну, первое, как мне кажется, что вот если хорошая школа, то там должно быть четко, что с учителем говорят на «вы» и по имени отчеству. Это просто базис. Потому что ребенок должен понимать, кто старший, а кто младший на самом деле. Опять же, старший, понятно, что он должен показывать пример, но сама система, если ребенка не видит старших перед собой, не понимает, насколько это важно, то он не сможет вырасти и стать личностью при этом. Теперь, какие варианты есть частной школы? Есть вариант школа-пансион. Ну, школа-пансион, скажем так, это школа, где полное пребывание, это, скажем так, это пан или пропал в каком-то смысле, потому что, ну вот, я немножко знаю подноготную этих школ, скажем так, потому что само по себе школа, которая изолированно находится, а особенно еще где-то, может быть, далеко от города находиться, то есть очень большая опасность просто загордиться у педагогов, вот, и очень большая власть в их руках оказывается. Дети такие существа, что они молчат, они могут скрывать какие-то вещи, и какие-то вещи они могут очень долго скрываться. И вот такая власть очень может сильно портить людей. Потому что в какой-то момент я видел какие-то благородные проекты, они просто превращались в то, что дети под видом того, что надо развивать качество и служить, их просто эксплуатировали. Рабсила идеальная. И о никаком образовании там и не было. И очень важно еще при выборе школы смотреть, как все-таки ребята сдают экзамен. Я понимаю, что там ЕГЭ, ОГЭ, там, ну, редкий кто не плюнет туда, скажем так. Ну, хотите вы или не хотите, если вы не собираетесь жить где-то в деревне, я думаю, что 99% слушателей так не будут, такую судьбу не будут выбирать, вам нужно сдавать экзамены. И я бы не сказал бы, что так все плохо на самом деле в ЕГЭ, и уж тем более так плохо в вузовской программе. Вот есть просто разница, то, что вузовская программа, она еще с советских времен осталась. Там просто скачок надо какой-то делать серьезный. А ЕГЭ, оно слабее в этом плане. Но это не значит то, что к нему не надо готовиться. Поэтому вот этот момент нужно очень точно узнать. И нужно еще проверить школу на то, вот они хотят зарабатывать деньги, предлагать услуги, или реально хотят что-то дать детям. Ну, я не знаю, я проверил бы так, что, допустим, я бы сказал, вот знаете, у меня вот сыночек, он ходит на две спортивные секции, вот мы хотим еще 6 кружочков у вас взять. И нормальный директор скажет: дорогие родители, а вы с головой дружите? Вот, как бы, что ваш ребенок сдохнет скоро от такого, прошу прощения. Вот. А если нет, скажет: да, конечно же, наша школа вам рада предоставить услуги. Надо уже задуматься тогда, что, скорее всего, что тут не дети нужны, а ваши кошельки нужны. И вот это настроение, оно будет передаваться и на педагогов от лидера. Вот. Также еще очень важно смотреть, какие есть принципы у этой школы. Какие ценности она хочет дать. И волей-неволей все-таки должно быть показано, что в школе как бы ребенок приходит, и он оказывает уважение старшим. Я очень был удивлен, что самая дорогая школа в мире, там цена обучения 500 тысяч евро в год, она находится в Швейцарии. Я был очень удивлен, я стал читать про нее. Оказывается, там в этой школе, когда кушают, то дети накрывают педагогам еду, и только потом сами идут есть. То есть вот так вот принцип служения там, хотя я понимаю, что за такие деньги там можно 20 клерков нанять, которым будет нести. Но детям очень четко показывают, что как бы вот есть старшие и есть младшие. Вот. И вот я бы на самом деле неплохо было брать какие-то принципы из элитарного образования Европы и Америки. Потому что там на самом деле вот таких вот супердорогих школ, там это очень четко выдерживается, дисциплинный порядок определенный. Вот. Теперь насчет электронных школ. Я работал с тремя школами, сотрудничал. Школа пансион, школа полупансион и школа электронная. Ну, я думаю, понятно, что весь перевес за школы пансионом, за школы полупансионом там получше, но электронная школа – это тихий ужас. Вот, поэтому, если можете, как можно меньше убирайте электронного образования. Вот, в основном, скажем так, хотя бы там до класса 7-8. Вот. Теперь как поступать, вот допустим, вот такая ситуация, вы не можете ни частной школы, ничего нет интересного, вам надо в государственную школу ходить. Вот, и все пропало, получается. Нет, у меня есть знакомый очень хороший, что нужно делать? Нужно понимать, что любой, даже плохой учитель, в 100 раз лучше, чем блогер какой-нибудь, или ютубер, или резидент Comedy Club, который будет его воспитывать. Я видел учителей, я работал в простой школе, где были реально такие люди с садистскими наклонностями, честно скажем. Вот. Но вот по качествам, по своему, они все равно старались хоть что-то хорошее дать. У них была хоть какая-то идея. Я ни одного учителя, да, у них там есть там они, ну, не отклонения, скажем так, нюансы какие-то, все эти вещи, но они все равно лучше давали, чем эти люди. Потому что то, что они видят на Ютубе, это просто цинизм откровенный и мракобесие, скажем так. Поэтому, даже если это плохой учитель, это обиженная жизнью женщина с тремя разводами, вот, это все равно лучше, чем ничего. Потому что тех детей, которых вообще никто не взращивает, есть статистика детдома, то что большинство детей из детдомов, они просто в тюрьму идут. Они не способны справляться со своими эмоциями, и у них нет вообще никаких идей и целей по жизни. Поэтому очень важно, даже если это не очень такая, не очень такой адекватный человек, понятный, все равно ребенку сказать, что его надо уважать, это твой учитель. Ну и просто объяснить, что ему просто ей любви не дали в детстве, вот поэтому она так себя ведет. Вот. И дети это очень сильно считывают, эти моменты. И это, кстати говоря, основа успеха в учебе получается, когда ребенок уважает учителя. Как бы мы ни что ни смотрели, ну, пришел такой учитель, значит положено по судьбе, значит мы заслужили этого. Вот, потому что у Господа есть все равно есть на какой-то план, и если нам положено что-то пройти, то мы должны пройти вот эти уроки. Вот, девочки и мальчики, очень важный акцент про девочек. Конечно же, не надо говорить, что надо как можно быстрее замуж выходить, сейчас это вообще не актуально. Девочка должна в первую очередь сейчас найти любимую территорию для нее интересную. Вот. Допустим, не любит она математику, кстати, вот допустим, такой пример. Ну, старайтесь как-то немножко бантики ей просить, чтобы она рисовала разными цветами, чтобы она в эту какую-то эстетику делала как-то и для нее себя удобнее. Вот. И опять же, она должна найти ту территорию, где ей интересно, что ей интересно. Вот. Есть девочки, которые реально бизнес интересен, есть те, которым химия интересна и так далее. Скажем так. Ну и опять же, там, допустим, насчет домашнего обучения, вот мальчиков однозначно, мальчикам, скажем так, нужно только в самом крайнем случае переходить на домашнее обучение, потому что я видел тех, которые были на домашнем обучении с электронным обучением. Вроде по знаниям неплохо, а по качествам очень сильно, потому что дом это все-таки женская территория, скажем так, и мальчикам нужен социум. Вот я лично вообще дома не могу долго сидеть. Вот я даже специально себе офис снимаю, чтобы хотя бы по интернету работаю, потому что это моя территория. И вот мой опыт пока, я вот ни одного пока нормального мужчины не видел, который мог бы работать из дома и быть нормальным по качествам. То есть все равно должен куда-то ехать, куда-то идти и так далее. Вот. Ну и мальчиков очень важно, скажем так, их отдавать какие-то секции. И самый главный успех и мальчиков, и девочек – это хорошее общение. Сейчас, вот, скажем так, еще остались хорошие мужчины вот, в спортивных секциях. Почему? Потому что спорт все равно это такая. Туда идут обычно хорошие кшатри. Кшатри – это правители. И правители, они могут всегда… На санскрите кшатри называются вот эти воины. Вот. Это те люди, которые обладают волей и которые обладают разумом, и они способны, как бы, скажем так, воспитывать своих подчиненных. И вот эти тренера, мне очень повезло, когда пришел в спортивную секцию, и мне попался такой хороший тренер, он был женатый, вот у него внуки уже были, когда я был. И это очень сильно пример, очень важен был. И мне он говорил, да, ты должен сделать, он очень так, деликатно, но очень четко. Я очень благодарен этому человеку, что он так вот помогал мне развиваться как мужчине. Вот, и стал то, что нужно ставить цель и их достигать, получается. Значит, ну и мальчиков, получается, если мальчику не сильно дается, не все приметы даются в учебе, опять же, все очень просто решается, он выбирает свою цель, допустим, он хочет стать программистом. Акцент на физике, допустим, математике, информатике, которые нужны, остальные предметы, он так уже, как получается, их делает. Вот, и очень много таких вот хороших случаев есть, когда мужчина акцентируется на этом предмете, и у него все получается на самом деле. Девочки, что еще там? Девочки должны просто найти приятную для них территорию. Вот, есть, конечно же, 64 искусства, которым надо обучить девочек. Вот, они сейчас не работают, вот, я не буду даже их зачитывать. Но, наверное, все-таки основное, что хоть немножко как-то родители должны постараться, какой-то интерес к готовке. Я вот тут очень хорошо помню, когда снимал квартиру у женщины, она с таким непростым характером, разведенная, одна сына поднимала. Я так на нее ругался, когда на меня все это прилетало, потому что там, можно, очень тяжело было. Иногда просто часами просто ее выслушиваешь. И причем там просто надо слушать. И все. Вот всю эту боль. И там еще что-то, какие-то вещи он там делал. Вот, а когда она меня угощала, чем вкусно готовила, я все это забывал. Так вкусно было. Вот. А эта женщина вообще меня не любила. Вот, скажем так, ну... И вот это было настолько важно и приятно для меня, что вот я вот до сих пор это все помню, вот, и вот насколько это важно. Но опять же, это все нужно делать мягко, с интересом, есть методики, как вам сказать, просто заинтересовать девочку. Вот, теперь, что нужно еще научиться помимо школьных предметов? Ну, я бы так сказал бы, что сейчас очень много чего приобретают. Вот, есть 3 или даже 4 основных навыка, на мой взгляд, которые сейчас должен человек 18 годам. Имел. Это скорочтение, это иностранный язык, это 10-пальцевый метод набора, и я сюда уже отношу же умение монтировать видео. Значит, скорочтение – это гениальнейшее изобретение, это сделал Олег Андреев, у него, по-моему, до сих пор эта школа называется Smart. Я прошел там обучение, это реально работает. Вот, читая, наверное, раза в 2-3 быстрее, если позже позанимался и больше бы читал, но, в принципе, этого хватает. И что самое важное, это человек, наверное, один из многих, кто учил развитию внимания, а не памяти. Сейчас у многих детей очень большая проблема, вот такое рассеянное внимание. И вот там, на третьей ступени, были реально моменты и простое упражнение очень, которое реально помогало. Мне тоже, поскольку я в какой-то момент очень много на компьютер потел, стало такое рассеянное внимание. И там есть простые упражнения, которые помогают сделать это концентрированное внимание. Вот это, мне кажется, будет самая шикарная инвестиция. Ну и подумайте сами, представьте, ребенок 2-3 раза больше читает, и память реально улучшается. Ему будет легче учиться. Иностранный язык. Я думаю, тут тоже не надо сильно объяснять. Насколько это важно. Вот. Я бы вот хотел бы сказать, я как сам, у меня второе образование, переводчик-референт. Хочу сказать, что вот мне нравятся те люди, хотя, может, индивидуально, которые считают, что иностранный язык надо изучать довольно поздно. Пятому, а то лучше к 6-7 классу. Почему? Потому что ну, сам по себе, чтобы хорошо понимать иностранный язык, надо хорошо понимать свой родной язык. И это прям говорят все очень хорошие переводчики, потому что английский язык у немножко по другой другая структура у него, другое объяснение. И чтобы хорошо понимать английский язык, нужно хорошо разбираться, надо знать, что такое местоимение, что такое причастный, деепричастный, наоборот. Попробуй объясни это в 4-5 классе ребенку. И если вы понимаете, на этом основаны очень многие методики, когда там всю грамматику можно выучить за 1-2 недели. Я думаю, что это вполне реально, вот, но это может больше такой взрослый человек сделать. Вот. Есть еще такая ситуация, когда ребенка просто помещают в какую-то среду, ну, там, допустим, его в школу отправляют английскую на летние каникулы, но, как видим, для большинства это будет неподходящий вариант. Вот. И тогда он может изучать. Еще, мне очень не нравятся варианты, эти длинные курсы, которые 5-6 лет программы. Это, толку от них не так много будет. И реально будет работать, вот самый такой мой действенный вариант, вот на те же самые деньги, там за пару лет курсов, вот просто взять и в течение 3 месяцев ребенка каждый день вводить к хорошему репетитору или носителю языка. Вот он с помощью этого такого погружения гораздо сильнее у него образуются нейронные связи. И потом можно это будет поддерживать какой-то. То есть для вот языка неплохо какие-нибудь погружения, чтобы были там на неделю, на месяц с хорошим уровнем. И это будет эффективнее. А так курсы вы будете просто ходить, вы будете весело общаться. Ну, в принципе, общение тоже неплохо, но эффективности будет не так много. Десятипальцевый метод набора, я думаю, тут не надо объяснять. Сейчас все в электронном виде делается, хотя постепенно это уже уходит. Ну, мне это очень много раз спасало и по работе, и по другим делам. Вот представьте, вам надо набирать текст, смотреть, вы очень много времени тратите. А так я могу себе позволить то, что я могу просто думать и смотреть в книгу и прям печатать, несмотря на экран. Я проходил программу это в 9 классе, у меня ушло где-то месяца 3 или 4, я занимался каждый день по 2, по 3 часа. Ну, вот так вот в среднем, я думаю, что надо, чтобы эту программу освоить, сколько там, ну, пускай даже 300 часов или 200 потратить. Вот. Но это инвестиции, которые у вас окупятся через всю жизнь. И очень большая эффективность будет. И сейчас еще очень, я бы добавил бы умение монтировать видео. Сейчас все переходит в интернет, надо уметь делать красивое видео, красивую картинку, эффекты добавлять. И это будет очень важно, получается. Вот сейчас такое время таких вот технологий получается. Теперь еще вот такой момент. Я бы сказал бы, что гармония в семье – это основа успеха детей, получается. Вот вся вот эта агрессивная среда, которая нападает сейчас на ребенка, ну, вот из тех успешных семей, где я видел, вот когда даже в простой школе обучаются, это гармония, когда муж с женой гармонирует. Я не очень люблю, когда говорят, что там все от женщин зависит, как бы отец что-то тут не при делах, получается, если говорить про полную семью. Вот. И вот если у ребенка есть хорошие отношения, если он находится на своей территории, то ему просто вообще не сильно захочется всей этой ерундой заниматься. Вот. И теперь еще касательно последний такой момент, подготовки к высшему образованию. Значит, на самом деле, вот та же самая советская система, она была изначально придумана в Германии. Потом она перешла в царскую Россию, советская система переделала ее, сделала на современный лад. И вот сейчас она еще в очень хорошем виде осталась, допустим, в Финляндии, когда в начале 90-х годов лучших педагогов из Петербурга. Петербург – это, наверное, самый интеллектуальный университет, потому что вот я, когда мне показывают задание из Петербургского экономического университета по математике, то я сразу же убегаю оттуда, там реально очень сложно. Там вот это есть. И идея ее такая была, то что это не просто узко мыслить, вот твой есть предмет, есть ответ, а это так называемые межпредметные связи делать, или даже метапредметные связи. Ну вот, допустим, есть такой термин, что энтальпия и энтропия, это в 10 изучается. Если так проще всего говорить, то энтропия это просто то, что все разрушается в этом мире. То есть, если вы за огородом не смотрите, вырастут сорняки. Если вы не вкладываетесь в отношения со своим ребенком, то ребенку становится на вас наплевать, скажем так, и так далее. Вот это называется энтропия. То есть все разрушается в этом мире, это в принципе понятно. А вот, допустим, энтальпия, второй термин, это сколько надо инвестиций. То есть в физике это обозначает, сколько надо энергии, чтобы поднять на градус 1 градус. Ну и в отношениях это можно сказать тоже. То есть люди, которыми ты сказал 2 добрых слова, и все, он тебе уже друг на всю жизнь. А есть люди, в которых надо десятилетиями вкладывать, они только чуть-чуть улыбнутся тебе. И вот в отношениях ты тоже понимать, оценивать свои силы, сможешь ли ты вкладываться во все это, чтобы получить нужный тебе результат. Вот таким вот образом, вот когда человек очень широко смотрит, он очень хорошо развивается. Значит, вот одно место, где полностью сохранилась советская система, это предметные олимпиады. Вот на предметных олимпиадах это все связано, очень все красиво. Поэтому самое лучшее, на мой взгляд, лучшее вложение каких-то, если вы хотите, в образование и в развитие, просто его готовьте к Олимпиадам. Там все осталось, там он еще может и пообщаться, если он пойдет, он будет общаться с лучшими умами города, и он будет очень хорошо развиваться, скажем так. Вот. Начинать лучше, там, можно там и с ранних классов. Вот. Но я бы начинал бы именно с младших классов, это русский язык, потому что он очень сложный, оказывается, это третий по сложности язык в мире. А дальше там в классе 5-7 уже можно какие-то просто пожелания ребенка, потому что там очень красиво они составлены, очень хорошее развитие. Вот. И последнее, о чем хочу сказать, это как найти репетитора. Сейчас это все очень актуальная тема, потому что по факту получается, что эта ответственность ложится на родителей. Скажем так, по мне самым такой ярким показателем будет два. Это конкурсы профессионального мастерства и если сам педагог участвовал в каких-то олимпиадах. Хотя это еще не полностью, но это стоит обратить внимание. Если педагог на высоком уровне побеждал, допустим, в каком-нибудь региональном конкурсе, то это значит, что вот он очень любит свою профессию. И на серьезных конкурсах там реально классно, потому что еще это осталось. Олимпиады – это просто показатель того, что педагогу интересно, он готов углубляться в этом. И по деньгам, смотрите, как бы можно и дорогого нанять, а можно, в принципе, найти хорошего студента, который любит свою профессию за рублей 500. Очень важно в этом принципе, скажем так, это чтобы ученик, он уважал своего педагога, и родители были благодарны ему за все это. В денежном эквиваленте, конечно же, потому что педагоги тоже кушать хотят, и они люди. Наверное, у меня все. Если что, я могу еще что-то сказать, но, может, вопросы появились, Анна.
Спасибо вам большое, Арсений. Очень полезный эфир. Нам присылают слушатели благодарность вам за ту информацию, которую вы рассказали. И есть у нас вопросы. Я думаю, мы последовательно пойдем от младшего возраста к более старшему. Можно ли избаловать ребенка в маленьком возрасте и как этого избежать?
Маленького возраста, да, спасибо, что очень хороший вопрос сказали, я об этом не сказал, видите, как Господь мне помогает. Дело в том, что если мы посмотрим на такую хорошую систему воспитания, то уже с маленького возраста ребенка уже родители стараются привить какие-то ценности. То есть не то, что нам, мы об этом, когда я работал в школе, нам очень часто об этом говорили старшие, то, что маленький ребенок – это не кукла, не игрушка. Уже даже когда он маленький, он даже просто ползает, ему нужны ценности какие-то вкладывать. И мама записывает на него это все своими, тем, что она ему говорит. И когда он маленький, опять же, если он там что-то очень такое ненужное хочет, да, его просто отвлекаешь от этого и переносишь его внимание. Но ребенок обычно вообще это хочет, это, может, это мой субъективный взгляд, что ему просто внимание нужно или просто его любопытство получается. Это, скажем так, своего рода игра. Поэтому до 5 лет это очень тяжело избаловать ребенка. Ну, наверное, так вот отвечу.
Да, благодарю вас. Вы еще говорили о важности комплиментов. Вы спрашивают, мальчикам тоже нужны комплименты? Как их правильно делать и за что хвалить?
Благодарю вас. Да, я не раскрыл эту тему. А сколько лет мальчику? Можно уточнить? Тут не сказано.
Вот, к сожалению, не написано, но, может быть, есть какие-то основные черты, критерии.
Значит, вот я как работаю, я своим опытом поделюсь реалистичным. Вы должны почувствовать, мне кажется, мама обычно чувствует, когда ребенок реально сделал усилие, или когда он просто на отвали сделал это. Для какого-то ребенка будет усилие то, что он просто сел и на 15 минут сам спокойно уроки стал делать. Мужчине очень важно давать ему комплименты за то, что он прилагает усилия, каких-то результатов достигает. Вот ты молодец, ты сел, ты решил три примера, и пускай ты эти три примера я два раза исправила, но если там есть хотя бы маленький прогресс, если он в этих трех примерах сделал уже, допустим, не три ошибки, а две ошибки, это уже прогресс. И вот здесь нужно очень аккуратно смотреть, скажем так, очень тонкая работа, которую вы должны сами чувствовать. Вообще, конечно, лучше это, чтобы другой мужчина, как бы я вот, когда работаю с детьми, я очень хорошо чувствую, когда ребенок старается, а когда ребенок лодырничает. Вот, если я вижу, что ребенок старается, вот, то это однозначно за это нужно давать комплименты, получается. Вот мужчину только за поступки, за результаты, ну, почти всегда хвалим, получается. Если у него что-то не получается, то понятно, что в эти моменты тоже он должен получать поддержку. Но ты же мужчина. Вот, встал и пошел, и старайся делать дальше. Опять же, нужно смотреть, скажем так, что ум, он подобно лошадям с вожжами, да, то есть если слишком сильно пережмешь, то может начаться какая-то истерическая реакция. Но если слишком слабо, то, скажем так, то человек начнет лениться просто. И такие случаи я тоже был. На самом деле, когда я человек просто расслаблялся и превращался в кашу определенную. Поэтому это такой вопрос сугубо индивидуальный. Вот, но самое главное, что должна быть просто какая-то тенденция к развитию в чем-то.
Да, полностью с вами согласна. Вот как раз следующий вопрос об этом, болезненный и очень, к сожалению, актуальный в современное время. Что делать, если у ребенка появилась зависимость от телефона, ничем другим заниматься не хочет и даже гулять все время в нем? Мальчик 12 лет.
Благодарю вас. Я, во-первых, спасибо большое, это господа. Я как бывалый в этом вопросе, скажем так, электронный наркоман. Могу сказать, там может быть несколько причин всего этого. И первая причина может быть такая, что у него просто нету цели в жизни. Он не понимает вообще, от чего он живет. То есть мальчик должен понимать, 12 лет, то есть тоже возраст, когда он должен понимать, какая его территория, чем он должен заниматься. Поэтому я бы, наверное, посоветовал бы первое, что надо какую-нибудь просто профориентацию, посмотреть, что ему интересно. Потому что так устроен человек, что он хочет быть счастливым. И он понимает интуитивно, любой человек, особенно еще в таком возрасте, он еще не так еще окреп, что мое счастье – это какое-то бескорыстие, что-то делать для других. Вот. То есть понять и разобраться, что ему интересно и куда ему двигаться. Второй момент – здесь нужно понять, нет ли у него травм каких-то, не обидели его, потому что, я по своему опыту скажу, то, что меня обидели в школе очень сильно, и это очень сильная травма для меня. Меня обидели в садике, я помню, там мне воспитательница попалась, которая там ругалась меня в школе, там меня очень все любили, скажем так, и травили. И поэтому это был вариант, что я так тоже убегал от реальности. Вот, может быть, у него какая-то есть боль, которую он не может сказать, скажем так, и поэтому он убегает от всего этого. Может быть, еще есть третий вариант, то, что у него не сложились отношения с учителями, тоже такое может быть. К сожалению, учитель, то, что я видел, я подозреваю, что он в государственной школе учится, он может реально размазать ребенка, потому что, особенно для мальчиков, для девочек тоже, публично даже тебе, когда сказали то, что ты тебя не очень получил задачу, это может быть травма для ребенка определенная. Поэтому это может быть такой вариант. И, возможно, может еще что-то в семье там у родителей не ладится. Это тоже нужно, опять же, очень индивидуально посмотреть, получается, того, что я, допустим, когда мои родители ругались, семья тоже переживала за это. Тоже бежал в виртуальный мир.
Вот. Благодарю вас, да, согласна, что всегда есть какие-то глубинные причины. Вот следующий вопрос, вы, в принципе, о нем уже говорили, но чтобы закрепить эту важную информацию, озвучу еще раз. Стоит ли девочку настраивать именно на спокойную жизнь в семье или в наших реалиях обязательно всем иметь профессию, чтобы иметь опору под ногами?
Благодарю вас. Очень классный вопрос, на самом деле. Вот. Девочку нужно всегда настраивать. Я все-таки пришло время рассказать вот эту историю, скажем так. У меня была знакомая семья, очень хороший папа и мама, и у них девочка, у нее росли в полной любви, скажем так. И, конечно, говорили, что она замуж должна выйти. Но вот, знаете, у нее очень такая девочка была, красивая, очень яркая, скажем так, и очень такая, с таким характером норовистым, скажем так. И она замуж как-то не сильно собиралась, ей там 18-20 лет прошло, она получила среднее образование, специальное педагогическое, она успела съездить в Америку, тоже там, потом она смотрела, что она бизнес-леди, и она отправилась, не бизнесом хочет заниматься, но бизнесом не дошла, потому что она понимала, что это слишком тяжело. Она поехала в Польшу учиться на фотографа, потому что вот ей деньги и наслаждение всегда было интересно. Это ее территория была. Там она познакомилась со своим мужем. У них с мужем была не очень простая ситуация с жильем, скажем так. И они поэтому... А муж, я увидел, муж он такой же, как и она. Вот реально такой брутальнейший мужик. И мне как бы все вопросы насчет того, что тяжело было мужчину найти, сразу же отпали. Просто, это не ее мужчина. Другие не могли ее потянуть характер, потому что там такой мужик очень четкий и конкретный был. И они поехали в Индию. Ее аскетичность ему очень ярко привелась. Они вдвоем на мотоцикле несколько тысяч километров проколесили по чужой стране. И они остановились в городе и нашли ферму. где они вместе за короной смотрят. И вот она пишет то, что я вот сейчас вот абсолютно счастлива, потому что мы нашли свое место, и вот моя жизнь имеет смысл, получается. Поэтому для девочки очень важно найти свою среду, то, где ей интересно. Есть девочки, которым реально интересны деньги. Есть девушки, которым реально интересны, чтобы их мужчина всем дрался со всеми или как-то защищал. Есть женщины, которым реально интересны, я прошу прощения, ботаники и ученые, скажем так. Есть девушки, которым нравится, чтобы мужик просто работал, чисто зарплату приносил. Вот, и она должна находиться на этой среде. Вот. Но акцент, то, что она у нее должна, все-таки она должна хотеть семью создавать с достойным мужчиной. Просто, вот, как я вот чувствую, что в этом вопросе такое. Вот, а если хорошие мужчины, стоит ли им доверять? Есть достойные мужчины. Я вот знаю нескольких, даже не нескольких, а несколько десятков, да. И есть мужчины, которые реально готовы взять и полностью содержать жену, семью и всю жизнь прожить с ней, получается. Вопрос то, что нужно знать, как это делать. Я, скажем так, мы с моей женой вот строили отношения по методике Сати Сергея Яковлева. Он очень четко все это объясняет, все эти вещи. И я видел десятки семей, которые по такому принципу положены, где мужчина берет ответственность, ведет свою семью, а жена ему помогает. Если я вот хочу подчеркнуть, что не должно быть двух коронных, что вот если жена увлекается только семьей и детьми, то это однозначно будет очень плохо. Потому что обязанность у женщины есть несколько ролей. Мать, сестра, дочка и женщина. Вот про роль женщины нужно очень четко понимать, что если женщина какие-то свои желания не выполнит, чему-то не научится, что-то не узнает, то она всем капец. Она всем мозг вынесет от своего недовольства, получается. Вот, поэтому если что-то интересное изучить, то она должна это изучить. Вот, и в идеале на средства и вдохновение мужа, получается. Вот. А теперь ситуация, допустим, когда еще нету мужчины, да, то девушка должна просто найти свою территорию и там постепенно развиваться. Вот, допустим, ей интересно с деньгами, да, вот, допустим, девушка, ей деньги интересны. Она спокойно идет и учится в экономическом университете, потому что там будет большинство людей, и она будет понимать друг друга, ей будет интересно там общаться. Она учится, она не старается стать отличницей, супер, и не стать лучше на потоке, и все здоровье там положить, но при этом она какие-то правила там соблюдает, и при этом она старается быть счастливой и красивой, получается, развивать свои качества какие-то женские. Вот. Идет дальше ситуация, допустим, она не окончила университет, она опять же, не сломя голову, не старается делать карьеру и понять, что все пропало, нет. Она выбирает какую-то работу, удобную для себя, вот. Или не идет на работу, если семья ее может содержать. Для девочки абсолютно нормально, что ее до замужества содержат родители. Я вот считаю, что это абсолютно правильная позиция в данном вопросе.
Очень важный ответ, спасибо вам большое за него. И вот заботливый отец пишет тоже про свою дочь. У меня дочь 14 лет, переживает, что не успевает делать уроки и не получается хорошо учиться. Проблемы с английским, хочет им заниматься, при этом ходит в художественную школу, шитье, хочет быть дизайнером одежды. На спорт времени нет. Как посоветуете ей развиваться, чтобы успевать?
Я благодарю за такое доверие от отца, это прям честь, что мне мужчина такой вопрос задает. На самом деле уже мужчина сам ответил на вопрос в этом, скажем так. Она хочет стать дизайнером, значит, туда надо вкладывать силы, вот, и какой-то надо баланс поддерживать, да, чтобы ее совсем там не заклевали в школе, что она двоечница. Но банально она должна туда вкладывать усилия. Вот то, что ей интересно заниматься. Вот. Программа сейчас, конечно, перегруженная. Вот. Поэтому чем-то надо немножко пожертвовать, получается. Вот. И вывести главное. Если она хочет заниматься дизайном, значит, она должна в этой области заниматься, ходить на какие-то кружки и так далее. Вот. Потому что, конечно же, для девочек и для женщин нормально, что они любят за многое хвататься, а все не получается делать. Поэтому я думаю, что если отец даст ей заботу, то что она спокойно отучится в школе, там ни шатка, ни валка, вот, ну, чтобы ее сильно не трогали, получается, а энергию будет направлять то, что ей интересно, то будет все прекрасно, и девочка будет очень благодарна отцу за то, что тот ей оказал поддержку на самом деле.
Благодарю вас, очень важный тоже ответ. Немножечко выйдем за рамки часа, потому что важные вопросы, хочется их озвучить. И вот следующий вопрос. Сын 8 лет, хочет быть архитектором, любит учиться. На какие курсы его водить в этом случае?
Ой, круто. Слушайте, и вам очень повезло. Это реально классно, что 8 лет он уже знает, чего он хочет. Я сам по первому образованию техник-строитель, я закончил архитектурно-строительный колледж. Если 8 лет, однозначно, и архитектор однозначно отправляйте в художественную школу, вот, и просите его, чтобы он нарисовал именно здание, получается. Потому что отдельно в образовании архитектора это будет художественный рисунок. Второй архитектор – это достаточно очень широкая специальность, там будет и все, и так самое сопротивление материалов, и теоретическая механика, ему нужна математика. Вот. Но в таком возрасте я бы все-таки еще годик-другой, пускай бы походил бы в школу, и чуть-чуть тихонечко его на какой-нибудь математический кружок его нужно отправлять, посмотреть все-таки, кто он больше, технарь или человек искусства. Но очень классно, на самом деле, если ваш мальчик реально этого хочет, то я думаю, что все получится.
Благодарю, полезные рекомендации. Вот следующий вопрос тоже очень интересный. У нас семья врачей, но сын, похоже, ближе к рабочему. Учиться не любит, а вот со стройкой отцу вроде с радостью помогал. Хочется ему счастья, ведь, будучи рабочим, много денег не заработаешь. И как тогда образовывать такого ребенка и мотивировать на успех, если интереса нет?
Знаете, мне вот очень... Во-первых, радостно то, что вы уже, вот, уже признаете за вашим ребенком право того, что он именно такой есть. Это уже, на самом деле, уже половина решено. Мне очень интересно, почему вы считаете, что он как бы не сможет много зарабатывать. Вот к нам приходил сантехник, вот он поработал час, он 2000 рублей заработал. Вот мне интересно, почему это он мало зарабатывает. Вот. Сейчас вот такое время, нужно понимать, что если человек какой-то спец, очень крутой. И очень много сейчас появилось сервисов, где человек может сам себя раскручивать. Вот, допустим, если он хороший рабочий, на profi.ru есть, там постоянно нужны хорошие специалисты, там есть объявления. Вот, и Господь все это раскрутит. Вот, поэтому, вот, наверное, что такому мальчику, если ему все это интересно, нужно понимать, что сказать то, что нужно будет себя, не только нужно будет поработать какое-то время на кого-то, а потом можно будет самостоятельно работать. Вот. Не проблема, разместил анкету, тебе звонят и вызывают. Вот. Мне кажется, что Господь поможет. Тем более строители всегда хорошо зарабатывают, если ему настройки интересны. Вот. Самая высокоплачиваемая строительная профессия, насколько я знаю, это сантехники, вот эти, те, кто с сантехническим оборудованием, сварщики. Вот, зарабатывают, поэтому мне кажется, он может неплохо зарабатывать.
Спасибо, вот разрушили очередной миф наш, это очень всегда хорошо, и еще пару вопросов озвучим. Анна, Арсений, доброе утро, у меня сразу наболевший вопрос и мечта. Почему не открываются ведические школы в Москве и когда будут открываться? Если бы у меня было много денег, непременно первым делом постаралась бы открыть, построить ведические школы и по всему миру. Вот что вы на это скажете?
Вот скажу, благодаря, хотел об этом сказать, но вот прям Господь посылает людей. На самом деле просто люди этого не хотят. Вот почему в Москве начинается внедряться, в какой-то момент активно внедряться электронное образование? Потому что люди не уважают, вот в Москве, ну, я не говорю про всю Москву, тренд такой очень яркий, скажем так, движение того, что неуважение к старшим. Я помню, я вот недавно, год назад, я дал объявление про репетиторство, и мне ответила школьница. Я ей называю свою цену, она говорит, слишком много, и начинает меня оскорблять. Вот я вот думаю, что ты меня оскорбляешь? Как бы здесь открытые условия, я тебе предлагаю. Я не говорю, что ты там нищебродка, что ты не можешь себе платить. Я говорю, у меня просто такая цена, я ничего больше не говорю. Она начинает меня оскорблять. И мне очень яркое зрение пришло, то, что она не хочет уважать старших. У нее такое настроение получается. И ты считаешь то, что как бы, ну, они неадекватны. Хорошо, ну раз живые люди тебя плохо учат, тогда тебя будет робот учить. Вот тогда вот вы будете получать все эти вещи, получается. И поэтому в других странах, где вот очень развита вот эта культура неуважения к старшим, там очень активно начинают подключаться эти роботизированные технологии. Но не хотите, чтобы вас люди, вы не уважаете старших? Пожалуйста, пускай вас роботы будут учить со всеми вытекающими от этого последствиями. Вот. И Как бы я еще бы сказал, почему это не делать? Потому что люди, ну, не пришло время какое-то определенное, скажем так. И на самом деле мы очень думаем то, что, ну, как бы так все случайно, мы этого не хотим. Вот. Ну, мне вот такой пример очень нравится, да, вот, допустим, у нас там, там воруют много чиновники и так далее. Мне очень таксист ехал, мне так ярко жаловался на жизнь, то, что вот так вот его все обманывают, все чиновники плохие, да. И, у меня, и сам же потом говорит, ну вот если бы я был, я бы тоже воровал бы. Вот, ну так чего ты хочешь? Вот, какие люди, такое общество. А вопрос то, что если Господь есть, то вот именно вас Он спасет и подскажет вам. И вопрос, а вот вы такие умные, особенные, вас только спасает, а если все остальные? А если уже все остальные начнут, если хотя бы процентов 20-30 населения будет серьезно задумываться, то государство моментально поменяется. Вот, есть ученые, они выяснили то, что там они с сверчками производили, ну и с людьми то же самое, что если 5-10% населения реально очень мудрые и осознанные, то все остальные под них подстраиваются. Пока процент совершенно не такой, и поэтому, ну, имеем, что имеем.
Да, благодарю вас, согласна. И вот последний вопрос на сегодня про обычную школу. Но в обычной школе так много негативного общения, все эти детские тренды, тиктоки, мат, межполовое развязанное общение. Как оградить ребенка от этого?
Конечно же, вот если это, да, благодарю, тоже немножко не осветил. Вот из опыта тех родителей, что я имел, допустим, с девочками, вот если вы можете, тогда переходите, желательно переходить на домашнее обучение, если позволяют возможности. Это, конечно, не дешево, надо репетиторов нанимать и так далее. Но в большинстве случаев я видел, что опыт такой. Хотя я знал и другие семьи, где девочки ходили, вот, и у них получалось как-то свою независимость отстаивать. Это первый вариант. Вот. С мальчиками. Ну, не знаю, с мальчиками тут, конечно же, в первую очередь мальчика нужно записать на секцию по рукопашному бою или по боксу, даже если он мягенький такой, ну или как-то на хорошем тренере отправить, чтобы он мог просто элементарно постоять за себя. Вот. Но самое главное, конечно же, это то, что если в семье есть хорошие отношения, вот, если он получает любовь, то он поймет, что, ну, какие межполовые отношения, вот, даже у него есть в семье хорошие отношения, у него есть цель своя. Его есть интерес. Он понимает то, что есть два пути. Есть дофаминовый путь, вот эта страсть, которая описывается в ведах как костер, который закидывают дровами, который невозможно потушить. И есть серотониновый путь, это такое, знаете, такое приятное, умиротворяющее счастье получается. Вот если он видит то, что он в семье получает вот это серотониновое счастье, вот, и такую любовь и принять, у него есть цель, ради которой он идет, и он понимает, ради чего ему двигаться, он понимает то, что все это полная ерунда на самом деле. И я видел такие семьи, где вот так вот правильно родители выстраивают отношения. Ну да, он вот там живет, но его никто особо не трогает, получается. Вот.
Благодарю вас, Арсений, за ответы. Вот напишут, спасибо огромное. Если можно, приглашайте, пожалуйста, почаще Арсения. Очень интересно, очень важно. Согласна, что сегодня был удивительный эфир. Столько осознания, озарения, я уверена, наши слушатели получили. И я тоже, поэтому спасибо большое вам, Арсений. И очень рада знакомству с вами.
Благодарю вас, Анна. Было очень приятно.
И тогда надеемся вновь услышать вас на волнах Ведорадио. Благодарю за встречу и до свидания.
До свидания, Анна.